Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тоже добро пожаловать, очень рады. Мы всегда готовы постараться на этот вопрос ответить. А присылать эти вопросы можно разными путями. Вы можете оставить комментарий на нашем сайте teos.fm, teos.fm. Там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и на ней кнопка «Вопрос в студию». Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете отправлять нам вопросы на почтовый ящик мой asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergeysobachkalist.ru. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, тем, кто нам посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на то, чтобы мы продолжали нашу работу. Вы можете нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.fm такую большую красивую кнопку. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, там вы увидите, как ее поддержать. Мы перейдем к вопросам. Александр, мой друг, бывший атеист, принял католицизм, за что ему неслабо достается от православных родственников. Вопрос, что так все серьезная эпоха, в чем причина травли? Ну, в личных грехах конкретных людей, понимаете, то, что люди... Ну, тем более, что, понимаете, в России слово «православное», оно означает все, что угодно в диапазоне от реально серьезного церковного человека до человека, который в церкви был последний раз на похоронах родственника и, в общем-то, совершенно не интересуется, в чем состоит православная вера, но при этом, конечно, знает, что мы не католики, мы православные. То есть причина, собственно, конфликтов – это такая вот гордыня, неприятие, и очень часто она никак не связана, собственно, с верой православной или какой бы то ни было еще. До сих пор наука успешно отвечала на все вопросы, раскрывала все загадки природы, в которых искала прибежище религия. Что побуждает вас считать, что такая тенденция не сохранится? Ну, то есть, вероятно, имеется в виду, что наука, она раскроет вообще все тайны мироздания, и для религии не остается места. Понимаете, это... За такой постановкой вопроса стоит ошибочная философия, которая называется сциентизм. То есть вера в то, что наука является единственным и исчерпывающим источником истины о мире. Ну вот сциентистом был, например, Бертран Рассел. И очень часто сциентизм – это позиция, которая подразумевается по умолчанию, даже если люди как-то ее вслух не высказывают, не формулируют. Но она, значит... подразумевается, что вот все, что мы знаем научным методом. И ошибка сциентизма в том, что научный метод, он в принципе заточен под определенный довольно узкий сегмент реальности. Он носит эмпирический характер. Ну вот, например, научный метод... Он не может обосновать свои собственные основания. Мы можем заниматься наукой, потому что мы верим, что Вселенная рационально упорядочена, что у Вселенной есть математическая структура. Есть такой известная очень статья математика Юджина Винера «Непостижимая эффективность математики». Он пишет о том, что каким-то образом так вот получалось, что математические построения, которые первоначально возникали просто как игра ума, потом очень пригодились для описания реального физического мира. И он не знает, почему так получилось, он просто отмечает этот факт с удивлением, но мы знаем, потому что Вселенная сотворена Богом, который заложил в нее рациональную структуру. Но так или иначе, наука занимается тем, что рассматривает эту рациональную структуру мироздания. И Эйнштейн, хотя его нельзя назвать верующим в сколько-нибудь ортодоксальном смысле, но Эйнштейн говорил, что вера в то, что законы Вселенной упорядочены и постижимы для разума, она коренится в религии. То есть наука исходит как из данности, которую она сама не берется доказывать, что мир рационален, упорядочен, и, в частности, она исходит из принципа униморфизма, то есть законы природы, они носят один и тот же характер, и вот здесь, на Земле, и в туманности Андромеды. У нас нет оснований, мы не можем это проверить, мы не можем туда слетать и проверить, но мы исходим из того, что это так. То есть наука не доказывает своих собственных оснований, наука не рассматривает очень многие реальности, например, нравственные реальности. Вот есть такой Питер Сингер, который философ австралийский, он на 33-м месте в числе ведущих интеллектуалов мира, по версии журнала Time. И он говорит, что можно убивать младенцев. Там не только аборты делают, но и убивать младенцев, поскольку у них еще личность не сложилась, у них нет рациональности, автономности и самосознания, поэтому можно их где-то до года убивать. Его поправили, но ведь и после года она там еще нельзя сказать, что сложилась. Ну, он соглашается, да, ну и после года тоже. И вот можем ли мы его научно опровергнуть? Можем поставить эксперимент, чтобы по итогам эксперимента сказать, можно убивать младенцев или нельзя убивать младенцев? Нет. Ответ на этот вопрос лежит вне сферы научных экспериментов. Или эстетические реальности, например. Можно доказать научно, что Бах – великий композитор? Нет. Мы можем пережить музыку Баха, мы можем указать друг другу на музыку Баха, но мы не можем доказать научно, что он великий композитор. Можем ли мы доказать научно, что Иван любит Марию? Нет. Мы можем в это поверить или не поверить. Мы можем сказать, он притворяется. Можем сказать, он талантливый актер. Он изображает из себя, что он любит Марию, на самом деле он притворяется. Такое может быть. Мы не можем научно это проверить. Но мы можем поверить или не поверить в это. То есть очень многие вещи... История, например, она лежит за пределами научного метода. Могу ли я поставить эксперимент для того, чтобы доказать, что Пушкин действительно был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Нет. Я могу только рассмотреть имеющиеся исторические свидетельства и принять их или не принять. Вот. Если бы у меня были какие-то веские причины не верить в то, что Пушкин был ранен Дантесом, вот, почему-то мне бы это не хотелось очень сильно, я бы придумал миллион альтернативных теорий. Пушкин уехал в Южную Америку от кредиторов. Там написал известную поэму, это Гаучо Мартин Фьерро, или там, по-русски говоря, разбойник Мартын Железнов. Тоже совершенно пушкинские строки. То есть наука, естественные науки, они имеют свою область применения, и эта область ограничена. И, собственно, большинство ученых это совершенно спокойно признают. Ученые совершенно не обязательно сциентисты. Я помню, слушал лекции по истории науки от Teaching Company, и там в первой лекции человек объясняет, говорит, что наука не отвечает на ряд вопросов. Наука отвечает на те вопросы, ответ на которые может быть получен при помощи повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. То есть наука имеет дело с эмпирической реальностью, то есть той, которую мы воспринимаем при помощи органов чувств, возможно, усиленных приборами, и с воспроизводимыми явлениями. Все остальное выходит за сферы ее наблюдения. Наука имеет дело чисто с материей. Ну и более того, сциентизм, он противоречит сам себе, поскольку тезис, что единственным источником знания является наука, не может быть обоснован научным экспериментом. Вы не можете поставить эксперимент и сказать, что вот наука является единственным источником знания. То есть научное знание и вера в Бога, они лежат просто немножко в разных плоскостях. Они друг друга никак не вытесняют, они конкурируют. Вот примеры, которые я приводил, но приведу еще раз. Вот представьте себе, у нас, мы видим, машина едет. И мы задаемся вопросом, почему едет машина. И мы можем ответить с точки зрения науки, потому что у нее там в двигателе внутреннего сгорания происходят такие-то процессы. Там, значит, сгорают пары бензина, горячий газ толкает поршень, поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод. Все это, значит, едет. Все это происходит в согласии с законами физики и химии. А мы можем ответить по-другому. А это вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И одно объяснение, оно никак не вытесняет другое. Если вы начнете говорить, ну, мы же можем полностью объяснить, как работает двигатель. Следовательно, нам не нужны все эти сказки про Ивана Ивановича, который любит своих домашних, хочет, чтобы они отдохнули на даче. Это будет явно не в попад, потому что это существует, ну, не пересекаясь. И мы можем очень подробно объяснить, как работает двигатель, и это не ответит нам на вопрос, куда и зачем едет машина, с какой целью. То есть наука отвечает на вопрос, как это работает, как работает мироздание, а вера отвечает на вопрос, с какой целью все это происходит. И поэтому наука никогда не вытеснит веру. Она просто в другой плоскости находится. Так. Угу. Нил деграсс Тайсон, это американский астрофизик, очень харизматичный науч-поппер. Вот уже как 25 лет на пару со своим другом Докинзом и своими воспитанниками не могут понять, а кто же создал Бога? Можно ли им дать исчерпывающий ответ не с точки зрения философского определения, что Бог якобы по определению вечный, с точки зрения логики? Почему должно быть несозданное начало? Почему это должна быть не вечная материя, а именно первичный разум, личность? Помогите ответить. Ну, понимаете, вопрос, а кто создал Бога, он действительно бессмысленный, потому что, когда мы произносим слово «Бог» вообще в контексте, мы имеем в виду того, кто по определению не создан, того, кто пребывает вечно, того, кто обладает абсолютным независимым бытием. Вообще, понимаете, и у Докинза, и у вот, Тайсона этот вопрос, кто создал Бога, это один из тех лозунгов, который повторяется просто раз за разом. Это не аргумент, это лозунг. Потому что, ну, мы же объясняли уже, десятилетиями именно отвечают на этот вопрос, они десятилетиями затыкают уши, ответ не слышат. То есть одна из проблем популярного атеизма – это то, что он совершенно не вступает в диалог. Он совершенно не вступает в... совершенно не реагирует на аргументы. Но действительно, ответ то, что Бог по определению вечный, если вы говорите о Боге, который когда-то возник во времени, вы говорите уже не о Боге христианства точно. Значит, но почему должно быть несозданное начало? Ну, смотрите, потому что любое, как вам сказать, ну вот Лейбниц, например, делил существование на, ну даже не он первый, на абсолютное и обусловленное, или мы его еще можем называть случайным, необходимым. Случайное – это то, чего могло не быть, и это то, чего когда-то не было. Ну вот, например, мое существование случайно. Было время, когда меня не было. Меня могло не быть, если бы мои родители не встретились. Мое существование зависит от множества внешних по отношению ко мне факторов и причин. Начиная от необходимости встречи моих родителей, кончая там воздухом, которым я дышу. То есть мое существование, оно обусловлено рядом внешних по отношению ко мне факторов. Оно является обусловленным. Точно так же является случайным существование других людей, планеты Земля, самой Вселенной. Вселенная не обладает необходимым бытием, ее бытие случайно в том отношении, что ее могло бы и не быть. Откуда мы это знаем? От того, что Вселенной какое-то время назад не было. Вот мы это знаем, с одной стороны, из теории Большого Взрыва, которая сейчас является общепринятой в космологии. С другой стороны, мы знаем, что во Вселенной происходят необратимые процессы. Ну, например, водород в недрах звезд превращается в гелий, фотоны рассеиваются по Вселенной, при этом обратного процесса не происходит. У нас гелий не превращается обратно в водород, фотоны обратно не слетаются в недра звезды. То есть у Вселенной ограниченный завод, она не может быть бесконечно старой. Если бы она была бесконечно старой, то все звезды давно бы уже выгорели. И Вселенная находилась бы в состоянии так называемой тепловой смерти. То есть Вселенная как таковая не является этим, не обладает необходимым бытием, не является вечной. Вселенная начала существовать во времени какое-то время назад. И это неизбежно поднимает вопрос о причине Вселенной. Почему Вселенная начала существовать? Любое событие имеет причину. Любое событие имеет причину. И возникновение Вселенной, она тоже имеет причину. А что это за причина? И вот эта причина должна быть вечной. Почему? Потому что время – это мера того, что изменяется. Время начинает течь только когда Вселенная уже возникла. И это значит, что для того, чтобы быть за пределами Вселенной, эта причина должна быть вечной. Это тезис понятен, я просто сам в свое время с некоторым трудом это усваивал, но я думаю, что это усвоить в принципе можно. У нас Вселенная не обладает абсолютным бытием, она начала быть во времени, и значит, у нее должна быть причина. Эта причина должна быть вечной, потому что время существует только вместе со Вселенной. Время – это мера того, что изменяется. Эта причина должна быть достаточно могущественной, чтобы породить Вселенную. И эта причина должна обладать свободной волей. Вот почему вечная причина подразумевала бы вечное следствие. Ну, там вечный мороз, например, вечный лед. А для того, чтобы породить цепочку причин и следствий по времени, причина должна принять такое решение, то есть обладать свободной волей. И мы приходим к тому, что в основании Вселенной лежит некая причина, которая является достаточно могущественной, чтобы породить Вселенную, при этом обладает свободной волей. И это очень... И эту причину мы называем Богом. То есть я бы указал на то, что Вселенная не обладает вечностью. И это значит, что Вселенная порождена какой-то причиной. Раз Вселенная возникла во времени, любое событие имеет причину, возникновение Вселенной должно иметь причину. Эта причина является вечной, и эта причина является свободной, и эту причину мы называем Богом. Ну, соответственно, если человек говорит, а кто создал Бога, ну, значит, он не понял определения того, кто такой Бог. Недавно я спросил у Бога, чего мне было совсем не нужно. Я понял, ты покаялся. Я слышал, что Бог в качестве вразумления может исполнить вредную человеку просьбу. После покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно меня вразумить. Ну, понимаете, Николай, не нужно... как вам сказать, опасаться того, что Бог причинит нам вред. Бог всегда ищет нашего блага. Бог всегда ищет нашего блага и спасения, поэтому мы не должны ждать, что вот сейчас Бог меня ударит, сейчас Бог что-нибудь мне сделает плохое. Бог всегда ищет только нашего блага. Если вы поняли, что неправильно попросили, ну, ну, значит, Бог вам этого не даст. Николай, я в последнее время начал чувствовать усталость от общества. Полдня провожу вне дома и во время суеты теряю бдительность, впадаю в грех. Разнословие, много смеяния, грубости, злости. Отчего я очень устал? Я понимаю, что в обществе человек учится смирению и терпению, становится лучше. Мысль сбежать от людей куда-нибудь подальше преследует меня все чаще и чаще. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Вы знаете, я не пастырь. И тут скорее вопрос такой пасторский. Я могу только поделиться вот моим опытом, но это не будет авторитетный совет, я не являюсь пастырем. Значит, я думаю, что хотите вы быть с людьми или нет, во многом вопрос характера, во многом вопрос неких врожденных данных. Человек может быть интровертом или экстравертом, кто-то очень плохо себя чувствует в одиночестве, а кто-то, наоборот, плохо себя чувствует на людях. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы удаляться в пустынное место и там молиться. Мы читаем, как Господь Иисус удалялся в пустынное место и там молился. Как лучше начинать читать Библию, с Ветхого или Нового Завета? Нового, конечно. Вам стоит начать с Евангелия. Ну, некоторые советуют Марка, некоторые Иоанна. Ну, лучше начинать, конечно, с Нового Завета. Скажите, если любой наш выбор всегда имеет причину, не означает ли мы это, что мы не можем иметь другого выбора под влиянием той же самой причины, то есть нет свободной воли? Ой, вы знаете, мы всегда совершаем выбор в каких-то условиях. Но в этих условиях у нас всегда есть выбор. Этот выбор всегда остается за нами. Я не могу выбрать сейчас заговорить по-португальски, потому что я не изучил этого языка, я его не знаю. И я не мог бы на нем говорить сейчас. У меня нет такого выбора, нет такой возможности. Причина, по которой я говорю по-русски сейчас, она определяется тем, что я родился в России, это мой родной язык, я обращаюсь к русской аудитории, и эта причина, она, в общем-то, от меня не зависит. Но у меня есть выбор, что именно я буду говорить. То есть какие-то вещи, которые от нас не зависят, которые являются условиями, в которых мы действуем. Есть то, что определяется уже нами. И вот у нас есть всегда выбор. Всегда есть свободная воля. Мы находимся в различных условиях. Мы что-то можем, что-то не можем. Мы находимся под различными давлениями. Нас могут пугать, нас могут соблазнять, у нас может какие-то что-то может нас побуждать к тому или иному выбору, но у нас всегда есть свободный выбор. Мы всегда принимаем решения в тех или иных условиях. Ну вот, я читал книжку про Дитриха Бонхёффера, который был немецкий лютеранский пастор. Он в итоге был повешен нацистами за свою антифашистскую деятельность, и некоторые его одноклассники Мюллер его звали, сделался лидером пронацистской организации немецких христиан. Вот два человека, которые выросли в одинаковых условиях, столкнулись с одинаковыми искушениями, отреагировали на них совершенно по-разному. То есть у человека даже при прочих равных всегда есть выбор, как ему поступить. Когда наука откроет, что было до Большого Взрыва, ваш аргумент обрушится. Вы знаете, не обязательно обрушится, потому что... Ну, тут несколько вещей можно заметить. Во-первых, все, что мы сейчас знаем о мироздании, указывает на то, что у мироздания начало было. Было начало во времени, потому что... Мы знаем, что Вселенная начала существовать в определенных условиях, в частности, в условиях низкой энтропии. И во Вселенной происходят необратимые процессы. То есть мы наблюдаем постоянно, мы можем быть в этом уверены, что тут та же самая термоядерная реакция в недрах звезд. Водород превращается в гелий, гелий в более тяжелые элементы. При этом выделяются фотоны, фотоны разлетаются во все стороны. Обратного, чтобы у нас свет возвращался в звезды, и там у нас гелий обратно превращался в водород, не происходит никогда. И это значит, что поскольку у нас запасы гелия ограничены, через какое-то время все это выгорит, и если бы Вселенная была бесконечно старой, уже бы все давно выгорело, Вселенная бы уже давно находилась в состоянии тепловой смерти. То есть, если у нас есть однонаправленное время, у нас есть однонаправленные процессы, это указывает на то, что Вселенная начала существовать какое-то время назад. И от этого вывода нам невозможно уйти. Можно предполагать, что до Большого Взрыва там была другая Вселенная, еще что-нибудь другое было. Но тут ряд проблем. Во-первых, это будет уже метафизическое верование. Это не будет, собственно, наукой, потому что из предполагаемой Вселенной до Большого Взрыва мы не можем получить никаких данных. То есть у нас нет никаких эмпирических данных оттуда, и мы не можем, мы можем только предполагать, можем только верить. А вторая проблема – это то, что это отодвинет вопрос сотворения на шаг назад. В принципе, даже если мы имели бы дело с вечной Вселенной, у нас оставался бы вопрос, а почему она существует? Почему существует нечто, а не ничто? Как это Лейбниц сформулировал. Лейбниц исходил из принципа достаточного основания. Для существования всего есть объяснение. Почему оно существует именно так? Есть объяснение. И Вселенная, она бы все равно нуждалась в объяснении. Даже если бы она была вечной. Но на самом деле, я еще раз подчеркну, абсолютно все, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что Вселенная ограничена во времени. Вот это одна из самых таких фундаментальных вещей, которые мы можем о Вселенной знать. Это вы еще не знали в средние века. Фома Аквинский, например, считал, что мы знаем, что Вселенная ограничена во времени только из Библии. Мы не можем к этому прийти разумом. Но сейчас уже разум указывает на то, что Вселенная имела начало во времени. Вопрос атеиста. Зачем верить в то, что не видно, не слышно, невозможно почувствовать? Затем, что это имеет на нас огромное влияние, очень важно для нашей жизни. А вот огромное количество того, что мы не видим, не слышим, не можем почувствовать, оно существует. Ну, вот тот же самый большой взрыв. Мы его не видим, не слышим, мы можем только косвенно предполагать, что он имел место на основании ряда данных, которые вот то, что мы наблюдаем во Вселенной, хорошо объясняется в рамках теории Большого Взрыва. Но самого взрыва мы не видели. Вот масса вещей, которые мы считаем, несомненно, существующими, мы не видели. Никто никогда не видел электрона. Я помню, в детстве читал книжку о том, как устроен атом, и там атом был нарисован в виде такого маленького голубого шарика. Но на самом деле электрон – это не шарик, не голубой, и он вообще является математической абстракцией. Его никто никогда не видел. Тем не менее, электрон существует, и у нас вот масса электронной аппаратуры, несмотря на то, что мы его не видели и не почувствуем никогда. Это просто абстракция математическая, которая описывает наблюдаемые нами явления. И мы знаем, что вот многие вещи... Более того, мы не можем увидеть личность, сознание. Она себя определенным образом проявляет, но мы не можем ее увидеть. Мы не можем знать наверняка, обладает ли другой человек сознанием. Это известная проблема философского зомби. Откуда я знаю, что другие люди обладают сознанием, аналогичным моим? Я в это просто верю. И вот вещи, которые мы не видим, в которые мы должны верить, они очень часто самые важные вещи в нашей жизни. Гена. Говоря о природе человека, смысле почти как о молотке или камере в ваших примерах, как вы определите одно, истинную цель компьютера? Для свободы воли в мире допущено зло. Зачем же суете других? Ну, если я правильно понимаю вопрос. Как вы определите истинную цель компьютера? Истинную цель компьютера задает его производитель. То есть вот компьютер произведен тем, кто его сделал, с определенной целью. У него есть определенная цель, эта цель задана производителем. Допустим, человек никогда не видел компьютера, для него это просто какой-то металлический ящик, и он этот ящик использует в качестве подставки для цветов, например. Он ошибается в отношении предназначения компьютера. Точно так же смысл жизни человека определяется тем, кто человека создал, то есть Богом. Для свободы воли в мире допущено зло, зачем же судите других? А это не наше дело судить других. Наше дело отличать добро от зла. То есть, понимаете, в чем тут разница? Осудить другого человека, это значит сказать, что он точно попадет в ад. И мы этого не можем знать. Вот восклицания, которые ходят по сети типа «Гори в аду, мразь!», они являются нарушением заповеди «Не суди». Ты не можешь знать, куда он попадет. Это не твое дело решать. Но мы можем сказать, что такой-то путь ведет в ад. Мы можем сказать, что вот это грех, вот это заблуждение, потому что нам-то Бог открыл, это не является тайной, и потому что мы призваны свидетельствовать о Божьей истине. Бог на горной проповеди и Бог геноцида хананеев – это точно один и тот же Бог. Значит, Бог открылся человечеству в лице Иисуса Христа. То есть мы, когда мы задаемся вопросом, кто такой Бог, как там узнать, кто он такой, как нам выстроить с ним отношения, как нам понять, чего он хочет, мы должны взирать на Иисуса Христа. Ветхий Завет, он существует как период подготовки к явлению Спасителя. И в Ветхом Завете свет Божий прорывается через толщу человеческого восприятия и через толщу греха в частности. То есть, когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны отдавать себе отчет, что Бог приходит в мир, где живут не феи с эльфами, а где живут тяжело грешные люди. Он приходит в мир бронзового века тогда еще, и он начинает медленно и терпеливо работать с теми людьми, которые есть. И в сознании этих людей воля Божия преломляется так, как она преломляется. Для того, чтобы понять, чего от нас Бог хочет, мы должны взирать на Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – это и есть воплощенный Бог. Это Его слова есть слова Бога, Его поведение есть поведение Бога. Он сам говорит: «Видевший меня, видел Отца». Поэтому относительно событий там, в книге Иисуса Навина существуют разные объяснения. Мы можем в них углубляться. У меня там целая есть статья про как раз вот Ветхий Завет и истребление хананеев. Но самое главное, что нам следует помнить, следует подчеркнуть, это то, что Бога мы встречаем в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы понять, что от нас хочет Бог, кто Он такой, мы должны взирать на личность и на пример Иисуса Христа. В античном мире люди постоянно обожествляли героев, императоров, других выдающихся лиц. Не могло ли такого произойти с Иисусом? Нет, и по двум причинам, по крайней мере. Первое – это то, что все обожествления, кого бы то ни было, они совершались в рамках языческой греко-римской культуры, где для человека превратиться в Бога, ну, было нетрудно. Боги – это просто высший ряд существ. Это просто существа, которые живут в том же мире, но на верхнем этаже. Вот апофеоз, то есть там превращение в Бога, это на повышение пошло. Это то, что, в принципе, с человеком могло сделаться. Он мог стать одним из богов. И для языческого мира грань между богами и людьми, она была вполне проницаема. Боги могли вступать в связи с земными женщинами, иметь от них детей, люди могли выбиваться в боги. Ну, по крайней мере, их придворные льстецы могли им об этом говорить. Вот ты у нас государь-император, вообще бог. Вот мы сейчас тебе статую везде поставим. Для Римской империи было достаточно обычно, что жители какого-нибудь города воздвигают статую императору, совершают перед ней богослужение, чтобы подчеркнуть, мы верный имперский город, мы очень любим нашего государя-императора. А в мире Библии все совсем по-другому. Бог Библии, он абсолютно трансцендентен, он не принадлежит, он не является частью этого мира. Он абсолютно другой. А как поют херувимы у Исаии, «Кадош, кадош, кадош, Адонай Цабаот». «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И вот «кадош» — это буквально слово с корнем «отделять», «отрезать». Он совершенно иной. Он не является частью этого мира. Он не смешивается с творением. Вот точно так же между ним и творением бесконечная качественная разница, как разница между персонажем и автором. Вот Раскольников, если бы он очень себя хорошо вел, он не мог бы превратиться в Достоевского. Достоевский реально живой человек из плоти и крови, Раскольников — это его персонаж. Персонаж не может стать реальным человеком. Независимо от того, насколько это могучий, сильный, хороший персонаж, он все равно персонаж. Между ним и автором существует огромная принципиальная разница. Иисус не становится Богом, он не переживает апофеоза. Тут обратное происходит. Бог становится человеком. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше и Слово стало плотью. То есть Сын Божий, который вечно пребывает с Отцом в Святой Троице, он в определенный момент времени принимает на себя человеческое тело, становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. То есть это не то, что он человек, которого обожествили. Апостолы видят это совершенно по-другому. Это Бог, который вочеловечился. То есть для библейской картины мира абсолютно невозможно, чтобы человек превращался в Бога. Наоборот, Бог сошел с небес. Вторая причина, по которой это так не может быть, это то, что люди обожествляют кого? Люди обожествляют каких-то сильно могучих императоров, победителей, вот людей, которые продемонстрировали свою загадочную сверхъестественную власть управлять вещами, событиями, людьми. До сих пор люди обожествляют там Мао Цзэдуна, Сталина, там, других подобных персонажей. Ну, Гитлера не обожествляют только потому, что за это наказывают, а так обожествляли бы с большой силой. Потому что люди склонны обожествлять власть, могущество, силу. Вот кто-то сильно могучий, вот он, да, вот он какой-то божественный, потому что, ну, вот чего человек в жизни добился, он тут миллионами людей командовал. А Иисус, он умер на кресте. Вот он абсолютно не тот, кого люди были бы склонны обожествлять. Человек ничего не добился в этой жизни. Ну, что произошло, собственно, там? Вот он проповедовал, вот он собрал небольшую группу учеников. Вот все кончилось тем, что его просто распяли, он умер, похоронили, все. Кого тут обожествлять? Люди могут обожествлять каких-то победителей, каких-то правителей, полководцев, но здесь они обожествляют человека, который потерпел полное окончательное поражение, умер самой жалкой, позорной смертью, предназначенной для рабов. Если бы вот, ну, знаете, вот атеистическая картина происхождения христианства, это то, что, ну да, вот был такой Иисус. Вот он что-то такое проповедовал, вот его распяли, вот он умер, его похоронили, вот его разложилось. Ученики вдруг, непонятно почему, пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых и что он есть Бог. Из всех кандидатов на обожествление Иисус самый неподходящий. Люди обожествляют кого-то, кто обладает могуществом, кто обладает силой. Но в данном случае мы видим, как Богом провозглашают того, кто умер на кресте. То есть две причины, по которым не могли его обожествить. Во-первых, это абсолютно было бы не характерно для евреев. У них совершенно другие представления о Боге, чем у язычников. И во-вторых, люди обожествляют победителей, а не тех, кто умер на кресте и потерпел очевидное поражение. Допустим, Бог существует. Какое отношение к нему имеет РПЦ? Значит, если Бог существует, он определенным образом открылся людям. Как только мы задаемся над этим вопросом, мы сталкиваемся с личностью Иисуса Христа. И мы читаем, что у нас Христос говорит. «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». А что такое церковь? Это собрание учеников Иисуса Христа. И это собрание, оно знаменуется чем? В него принимают через крещение, в нем совершается Евхаристия. «Сие творите в моем воспоминании». В храмах Русской Православной Церкви Евхаристия совершается, воспоминание Иисуса Христа. И это значит, что по вере людей, которые собрались здесь вот совершить Евхаристию, Христос присутствует, Христос людей спасает. Поэтому там, где призывают имя Христово, там, где совершают Евхаристию в Его имя, там Он и пребывает, как Он обещал. «Я с вами во все дни до скончания века». Вы постоянно ссылаетесь на... Так. А, на сознание, как на доказательство существования чего-то нематериального. Что вы будете делать, если будет раскрыта тайна сознания, причем раскрыта чисто научным путем? Они будут раскрыты научным путем. Потому что там проблема не научная. Там проблема философская. Это не та проблема, которую в принципе можно было бы решить научно. Вот есть проблемы, которые в принципе могли бы иметь научное решение. Ну, например, проблема происхождения жизни. Как образовалась первая ДНК? Понятия никто не имеет. Ну, выдвигались разные предположения, ни одно из них не оправдалось. Мы не знаем, как возникла жизнь. Мы не знаем, как возникла первая ДНК. Но теоретически, этот вопрос лежит в сфере науки. Теоретически, может быть, наука на него когда-нибудь найдет ответ. Но, что касается сознания, то ментальная и физическая реальность, они просто лежат на разных уровнях. Ну вот, одна из особенностей сознания, только одна, это так называемый привилегированный доступ. Единственный человек, который знает мысли в вашей голове, это вы сами. Человек, который засунул бы вас в какой-нибудь очень детальный, как это называется, этот агрегат, ну, в общем, устройство, которое исследует вашу голову, он мог бы получить карту ваших нейронов, что с вашими нейронами происходит, но он все равно не имел бы доступа к вашему сознанию. Он не имел бы доступа к вашим мыслям и переживаниям. У вас есть привилегированный доступ. Вы знаете ваши мысли, и никто, кроме вас, их не знает. Люди могут догадаться, может быть, по вашему поведению, но не всегда. Если вы хороший актер, вы их можете скрыть или имитировать. И вот сознание – это то, что характеризуется этим восприятием от первого лица. И научный взгляд – это всегда взгляд от третьего лица. И вот эта проблема, она по-разному описывается. Трудная проблема сознания, разрыв объяснений. Но это то, о чем постоянно говорят философы сознания, это то, что сознание невозможно свести к материи. Ну, вернее, как? Материалисты говорят, что возможно, но мы просто понятия не имеем, как. Я думаю, что вообще невозможно. И эта проблема не является научной, она является философской. Поэтому никакой уровень развития науки ее для нас не решит. Сергей, если рассмотреть пример с выбором Евы, почему она съела запретный плод? если слово «змея» воздействовало на нее сильнее запрета Бога? Могла ли она не делать этот выбор? Конечно, могла и не делать. Это был с ее стороны свободный, непринужденный выбор. Точно так же, как с нашей стороны грех, это всегда свободный, непринужденный выбор. Мы могли бы поступать иначе. Мы обладаем свободной волей. Это мы решаем, как поступить. Тут в этом отношении грех Адама и Евы носит такой архетипический характер. Мы его постоянно воспроизводим. Это всегда наш выбор. И мы должны признать, что это наш выбор для того, чтобы в нем покаяться и его пересмотреть. Частая позиция атеистов, что Александр пишет, что знания отодвигают Бога и атеизм на задворке. Это карикатура или имеет место быть? Знаете, это карикатура, конечно, потому что, по ряду причин, бывают... смотрите, вот есть, например, Фрэнсис Коллинз, который очень известный генетик, директор Национального института здоровья США, топовый ученый. Что он такого не знает, что знает Ричард Докинс? Вот, например, оба, и Докинс, и Коллинз, биологи. Они оба сведущие специалисты в своей области. Они оба в курсе всего, что имеет предложить современная биология. Один из них верующий христианин, другой пламенный атеист. Мы видим, что научные знания тут ничего не предопределяют. Поэтому я бы не сказал, что наука чего-то вытесняет. Другое дело, что человек может делать себе из науки религию. То есть человек может превращать науку в источник смысла жизни, единство с другими, источник надежды. Вот люди верят, есть движение целое, трансгуманизм, что наука в конце концов сделает нас бессмертными. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, которое нам обеспечит наука. И вот когда человек делает себе из науки религию, туда она начинает вытеснять веру в Бога, но вытеснять чисто психологически, потому что человек пытается за счет науки удовлетворить ту же потребность, которая удовлетворяется за счет веры в Бога. Спасибо, но цель компьютера вы не озвучили. Компьютеры могут иметь разные технологические предназначения. Компьютер – это многоцелевая такая вещь, но в любом случае предназначение компьютера мы узнаем от производителя. Мы знаем, что для чего это создано. Иисус, тот самый Станислав пишет, Иисус обладает величием мифических полубогов, потому что именно таким был задуман. Критик христианства II века Цельс пишет: «Мне ясно, что писание христиан – ложь, что ваши басни достаточно искусно сконструированы, чтобы скрыть эту чудовищную выдумку. Девственное рождение Иисуса напоминает эллинские мифы о Данае. Если вам захотелось вести что-нибудь новое, было бы гораздо лучше заняться чем-нибудь другим». Из тех, кто умер благородный, способен принять на себя миф о вашем Боге. Так или иначе, Цельс, кстати, не отрицал, что Иисус существовал на самом деле. Он просто считает, что Иисус не был Богом, там, не воскресал, но не отрицает того, что он существует. Что касается сравнений с языческими полубогами, как мы с вами уже говорили, любые аналогии, они могут быть выстроены аналогией кого угодно с кем угодно. Например, я могу сказать, что Лермонтова никогда не существовало, потому что он повторяет жизненную линию Пушкина. Лермонтов – это копия Пушкина. Но в любом случае, боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. Я с вами всегда очень рад нашей встрече. Большое вам спасибо. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».